в Бытие, с 12 читаем об Аврааме. И постоянно в Новом Завете написано, что Авраам является для нас прообразец, вот, верующий человек. И тоже написано в Новом Завете, что все те обетования, которые Бог сделал с Авраамом, являются самым корнем, самым основанием Евангелия. И вот Бог обещал дать Аврааму, вот здесь благословение, видите, там 3 стих, 12 глава, 3 стих, 2 стих, благословлю тебе, возвеличу имя твое. И потом Бог сказал, ну, уходите из этого Ура Халдейского, и я дам вам новую землю. 7 стих. Потомству твоему отдам я землю сию, то есть земля хананскую, то есть Израил. И дальше 17 глава. Бог дальше объяснил, что ты там будешь жить вечно. Я прочитаю 17 глава, 8 стих. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую во владение вечное. И буду им Богом. Итак, Бог обещал вот дать Аврааму и его потомок благословение, земля, то есть Ханан, и вечное наследствие этого землю. В Новом Завете Павел понял, что тот вечное наследство землю говорится о вечной жизни, которая будет в Царстве Божьем. И я хотел чуть прочитать из послания к Галатам, 3 глава, 8 стих. Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благовестие все народы. То есть, благовесть Евангелия Бог как-то проповедовал заранее Аврааму, когда он сказал, что в тебе благословлятся все народы. И 16 стих, как Галатам, 3 глава. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос. То есть, когда написано, что Бог обещал дать Аврааму и его потомок вот, вечные жизни, вечные благословения здесь на земле, в принципе, это говорится об Аврааме и один человек, один специфический потомок. И Павел сказал, что тот потомок был Иисус. И дальше, к Галатам 3 глава, он сказал, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники». То есть, поскольку человек во Христе через крещение, все то, что Бог обещал дать Аврааму, сейчас прав о нас. То есть мы являемся тот потомок, тот потомство. Итак, видите, на самом начале Библии у нас есть тот тему, начинается, что Бог обещал дать вечные жизни здесь, на земле, тех, которые во Христе. То есть, по сути дела, Евангелие или благовесть не изменились. То, что у нас есть в Ветхом Завете, продолжается до нового. Тот тему, что все те, которые как-то считаются, как народ Божий, получают вечные жизни в Царстве Божьем здесь, на земле. И благословение, и личное отношение с Богом. Итак, вы видите тогда важность, колоссальную важность крещения, потому что мы хотим и тоже иметь таких, ну, обетования к нам. И это на самом деле так. Для всех тех, которые крестились во Христе, значит, что мы и так же будем получать эти обетования. Значит, тот земля, где мы пока странствуем, это фактически наша, не в той жизни. А когда Иисус придет, мы будем жить здесь вечно. То есть, тот земля, тот физический землю, где мы пока живем, это наше вечное наследство. Итак, видите, как это немножко абсурд, тот капиталистический понятие, что я покупал кусочек земли, и тот площадь является мою. Но да, это твою до того, что ты умрешь. Естественно. А Бог обещал дать нам вечное наследство этого земли. Есть людей, в большинстве, наверное, которые страдают весь жизнь, чтобы, по крайней мере, покупать квартиру, чтобы покупать какую-то площадь землю, чтобы покупать даже дом. Ладно, прекрасно. Это твой до того, что ты умрешь. И потом это не твой, конечно. И Бог на самом деле обещал дать нам вечное наследство этого земли. Итак, видите, что тот понятие, что после смерти мы как-то уходим жить в небесах, как-то это не чисто по-библейски. В Библии постоянно ударение на то, что у нас есть надежда воскресения, когда Иисус придет. И мы буквальным образом будем приобрести тот планету, тот землю, как наше вечное наследство. Поэтому, видите, колоссальное значительное воскрешение, когда человек выходит из воды, это символ, что он решил присоединяться с Иисусом и его воскресение. Итак, жизнь на самом деле для нас в этом мире это не все, это только начало. Хоть мы живем столько лет, ладно, умрем, но у нас есть настоящая перспектива. Настоящая. Это не просто прекрасная философия или идея. Вот на самом деле это так. Это наша перспектива. Той жизни это не все для нас. Тот мир, который мы видим, мы будем в конце концов вечно это видеть. Конечно, не так, как и есть сегодня. Но все это изменяется. И вернемся на таком ситуации, как был в Эдемском саде. Мы это сказали, по-моему, в прошлом неделе. 1 января. Когда мы читали о Эдемском саде и как был, и грехопадение человека, я объяснил, что суд Иисуса Христа, это, в принципе, вернется. Все это обратно, как раньше был. И это было в идеальной ситуации здесь, на земле. То есть мы сможем как-то относиться к этому идеалу, потому что мы живем здесь, на этом планете. Мы видим потенциал, как может быть так супер красивый для человека. Но все, конечно испорчено из-за человеческих грехов и всяких. Итак, Бог сказал Аврааму, уходите из этого Ура Халдейского, это 11 глава, 31 стих написано, что он жил там, в этом Ур, это не в Израиле, это где-то в Ираке. И Бог призвал Аврааму уйти оттуда и ходить через пустыню к этому землю хананскую, которую он пока не знал, что это такое. И 12 глава, 1 стих. Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Авраам ушел, но он не совсем сделал то, что Бог хотел, потому что 4 стих, и с ним пошел Лот. И 5 стих, и взял Авраам с собой Сары, жену свою, Лота, сына брата своего, все имения, и вместе они шли. Но Бог, по идее, не хотел, по-моему, что он пошел с этим Лотом. Интересно, что через несколько глав читаем, как Лот сам предпочитал жить в Содоме. Он видел, что возле Содома очень хорошая земля, и он сам отделился от Авраама. Но я думаю, что это как Бог как-то работал с ним. То есть Бог просто так выбрал какой-то человек. Жил в каком-то городе Ур и сказал, хорошо, я хочу дать именно тебе вот, чудесное будущее, чудесная судьба. И так тебе надо как-то отделиться от родства твоего и из дома отца твоего. И мы, наверное, размышляем, зачем я, в принципе, по сути дела, такой одинокий человек. Я думаю, что мы все здесь довольно часто об этом думали. Всегда в нашей жизни, я думаю, была толпа, а мы как-то немножко отделенные от этого толпы. Я раньше думал, что это только я. А говоря с людьми, которые тоже верующие, я понял, что мы все то же самое чувствуем. Что от детства даже всегда была толпа, а я как-то по-сторону. Они всегда вместе шли туда, а я туда. Хоть они лучше, наверное, людей, чем мы сами, но все равно. И читая здесь об Аврааме, все понятно. Бог как-то выбрал именно тебе и мне, и хочет дать нам вечность. И поэтому Он как-то хочет, что мы будем как-то отделиться из этого мира. Я не имел в виду в физическом плане жить в монастырь, или быть как эти свидетели Иеговы, или таких экстремистов, которые как-то специально делают такой шум об этом, что я дальше не с вами. Нет. В нашем контексте я уверен, что это более в психологическом плане, личном плане, что у меня есть что-то, которое не знаю, но что-то со мной как-то не так, как у них. И когда мы встречаемся с Иисусом, когда мы начинаем понять суть Евангелия, все это как-то логично, все понятно, что да, Бог почему-то хочет со мной работать. И поэтому получается, что у нас есть тот одиночество, чтобы Он может прямо с нами работать и действовать. Итак, Бог обещал и тоже дать Аврааму сын. Мы об этом размышлял вчера. Когда Авраам уже стар, когда уже импотенция была у него, когда Сара уже старая, он обещал дать сын. А кажется, что здесь, в 11 стихе, когда он солгал в Египте, сказал, что нет, моя жена, это не моя жена, это моя сестра. Он как-то потерял свою веру, что Бог обещал дать ему сын вечное благословение, вечные жизни. Он начинал как-то колябиться, думая, наверное, не то. И, конечно, вникается, поднимается вопрос, если в каждом случае солгать, это обязательно грех или нет? Потому что здесь он солгал. Он сказал, что нет, это не моя жена. И тоже в 13 стихе он сказал Саре, ты тоже скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Это для меня доказательство, что его брак, можно сказать, не совсем хороший. Потому что если на самом деле он любил свою жену, он так не сказал бы. Он так не сказал бы. Ну ладно, она только моя сестра, бери ей, в смысле, если хотите. Итак, я просто имел в виду, что Авраам, безусловно, имел веру. Но, как мы вчера сказали, тот вера не было до совершенства. Потому что, когда таких проблем явились, видимо, что он как-то слабый. И это хорошо, потому что если он был бы такой человек, как у православия, у католиков, этих святых, да, таким белым лицом, и всякие, это как-то нереально для нас. Мы знаем, что я не такой человек белым лицом, который как-то всегда круглосуточно святой перед Богом. Но читая более внимательно в Библии, это понятно, что Авраам, Давид, все этих людей, у кого на самом деле было вера, и кто является для нас, безусловно, образец для нашей веры, у них и тоже было такой страшной слабости. Очень часто получается, что людей чувствуют, что ладно, я по идее согласен и верю то, что написано в Библии, но понимаете, я такой слабый, я не могу. Я не могу креститься, я не могу, как-то по-серьезному это все воспринимать, потому что, столько людей мне так сказали, потому что ты не знаешь, но я очень слаб человек. В моральном плане, в практическом плане, я не то живу, я не совсем то. Кто совсем то? Разве человек должен сказать, я совсем тот человек, я совсем все готов к Богу? Да нет, это нереально. Итак, читая более внимательно писания здесь, понятно, что у никого нету до совершенства веры. И факт того, что тот Авраам верил, тоже как-то колябался немножко. Для меня это огромное ободрение. ну, например, Бог сказал, надо отделиться от родства твоего и из дома отца твоего, и ходи в землю, которую я укажу тебе. Ну, молодец, он ушел к этому землю, но он брал с собой Лот и, в принципе, дома отца своего. И только через время он отделился из этих людей, или они сами от него отошли. И тоже Бог обещал, что я обязательно буду с тобой. Вот. Они были в немножко неприятном ситуации. И он начинал солгать насчет царя, что нет, это не моя жена, она как-то свободная, она лишь моя сестра. Тем более он сделал так, чтобы она сама должна как-то солгать. Он настроил ей в 13 стихе: «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя». Это какой-то эгоизм, по-моему. Он даже не думал о ее чувстве. Это его жена. И он, конечно, не думал, как она почувствовала бы себя. Но это не значит, что он как-то плохой. Он просто, он верующий человек, но такие слабости были. Но это не оправдание. Это не значит, что он, да ладно, мы сможем расслабиться, мы сможем делать именно то, что я хочу. Нет. Жалко, если вы будете так мне понять, что ну ладно, мы сможем делать по-своему. Это не столь важно. Человеческое поведение. Это очень важно. Я только возьму перспективу, что не надо думать, что из-за того, что мы все слабы, что поэтому отношения с Богом это не для меня. Нет. Потому что у всех этих людей были такие проблемы. Итак, в 17 стихе Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И это поднимается вопрос, зачем они страдали из-за какого-то греха, который они сделали в неведомо. Они не знали, что она как-то не свободная. Но все равно это был грех. И так нам не надо думать, что ну, ладно, если я об этом не знаю и все равно это сделаю, Бог как-то это не чувствует. Нет. Его чувствительность к нашему греху это огромная. Даже когда человек не знает, что он делает грех, Бог все равно это чувствует, и это для Бога неприятно. Итак, пока он там был, в 16 стихе, и Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, рабыни, лошаки и верблюди. Значит, что тот фараон дал Аврааму очень много богатства из-за его, кавычками, сестра. И 13 глава, 2 стих повторяется. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Это я вижу опять милость Божия. И что если я был бы Бог, я как-то наказал Авраам бы, я как-то снял бы от него, чтобы он понял, что это не совсем то, что он сделал с Сарой. Но Бог наоборот сделал. Он даже дал ему много богатства. И потом, я уверен, Авраам размышлял бы, что это чистая милость Божия, это чистая его благодать. То есть, это не просто так, что если человек праведный, то он получает много благословений, если он согрешает, то он потеряет все в этом жизни. Не так. Иногда даже наоборот получается. И вот у нас есть здесь пример, где наоборот получилось. Человек не то жил и, кажется, получил очень много физически и материальном благословлении из-за этого. Итак, нету такой прямой связи между богатством или благословением и праведностью. Не обязательно. Часто получается так и тоже в нашей жизни, хоть с мелочами, что, наверное, мы не то поступали, и мы как-то ожидаем, что кто-то ну, что-то довольно плохо случилось бы. Иногда наоборот. И мы получаем какое-то благословение. Мы думаем, а потом размышляем, а почему? И понимаем, ну, это чистая милость Божия. И даже это как-то убеждает нам посильнее, что надо покаяться. Я думаю, что это довольно часто получается с нами. И Иисус сказал, что нам надо и так же поступать. То есть, если вор, например, ну, он дал пример, возьмет от нас, допустим, свитер, то предлагает твою рубашку тоже. Почему Иисус так сказал? Я думаю, чтобы тот вор как-то обязательно думал бы об этом. Потому что если он опытный вор, это было бы для него первый раз вроде, что так случилось. Что он воровал от человека куртку или свитер, и парень сказал, и хотите тоже рубашку, снимаю, дам. Нет, он будет сказать, нет, не надо, спасибо. И когда Иисус вот так думал, так, ну, учил, я думаю, что он имел в виду, как иногда боги тоже с нами поступают. И что иногда мы не то сделаем. И вместе наказания у нас также благословение. И из-за этого человек начинает на самом деле думать о том, что он сделал. У кого есть вопросы и комментарии?
Ну хорошо, значит, уже первый человек, который был достоин, уже начал брать.
Уже что? И что?
Ну, уже ложь в этом,
ложь,
в этом совете была.
Да. Ну да, он не то сделал. Но можно оправдать Аврааму. Я мог бы читать тот лекции совсем наоборот.
Если она красавица, а чего же бояться тогда? Ты удостоен красавицы этой?
Ну можно сказать, что он как-то молодец, что он все это сделал с верой. Но я думаю по-другому. Что это просто не то, что он сделал.
Все хотят красавицы, некрасивых никто не хочет.
Володя.
Да нет,
красивое сердце, красивое.
Красивых женщин всех.